Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Если мы хотим обрести богатство божественной жизни, чтобы кормить других людей, нам нужно согласиться на четвертую плату, на самую высокую плату, безоговорочно передать все наше существо Господу, чтобы Он работал в нас и делал все, что Он хочет. Его работа в нас и через нас – это самое полезное для Бога и для Божьего домостроительства, и, следовательно, для нас самих тоже.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы подходим к самой последней программе нашего жизнеизучения «Бытия». И как на первой программе этого жизнеизучения, сегодня в нашей студии Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать к нам в студию.
Да, действительно, я был на первой программе, и я рад быть здесь с вами сегодня, на заключительной программе этого замечательного жизнеизучения «Бытия».
Дмитрий, в нашей последней программе мы снова посмотрим на Иосифа, как на замечательный прообраз Христа. Мы уже говорили об этом много раз и раньше, но что мы имеем в виду под этими словами?
Да, мы не раз говорили об этом, Оскар, но я думаю, нам не помешает еще раз повторить это, ведь когда мы подходим к Слову Божьему, мы касаемся чего-то божественного, таинственного, трудного для понимания. И по отношению к Богу мы дети, нам необходимы картины, чтобы яснее представить себе те или иные духовные положения. В Новом Завете мы видим истину, выраженную прямым текстом. Но имея только истину, большинству из нас было бы трудно понять ее значение. Поэтому Бог по своей снисходительности дает нам прообразы, картины, иллюстрации в Ветхом Завете. Теперь давайте снова посмотрим на Иосифа, как на картину, прообраз Христа. Это очень многогранный, многоплановый прообраз. Иосиф был человеком, видевшим божественное откровение. Тоже относится к Христу. Иосифа предали и продали его собственные братья. Тоже относится и к Христу. Жизнь Иосифа была жизнью страданий, причем страданий тайных, незаметных для окружающих. Также страдал и Христос. Иосиф был непорочен, тоже, разумеется, относится и к Христу. В конечном итоге Иосиф был возведен на престол и правил Египтом ради Божьих интересов, тоже в полной мере относится к нашему Господу Иисусу Христу. Бог уже возвысил его, чтобы он царствовал на престоле на третьем небе и осуществлял Божье домостроительство. В будущем, как пишет Павел в послании к филиппийцам, в имени Иисуса преклонится всякое колено тех, кто на небе, и на земле, и под землей, и всякий язык открыто исповедует, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца. Но уже сегодня Он, как животворящий Дух, царствует в тех, кто един с Ним. Далее, Иосиф судил и испытывал своих братьев. Христос, вернувшись, тоже испытает свой избранный народ, Израиль, и подвергнет его воспитанию. И, наконец, как Иосиф правил в Египте, так и Христос будет царствовать на земле 1000 лет. В это время он сделает всех равными, и он будет единственным источником духовного жизненного снабжения. Если мы хотим узнать Христа, нам нужно знать Иосифа. Если мы понимаем историю Иосифа, мы будем знать нашего удивительного Христа.
Благодарю вас, Дмитрий, за это небольшое вступление. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сегодняшнего сообщения Уитнеса Ли, которое будет посвящено последнему сообщению жизнеизучения бытия.
Now we come to the line of life. I tell you, before I speak, I just prophesy. What you will hear will surprise you.
Теперь мы переходим к линии жизни. Прежде чем я буду говорить, я хочу пророчествовать. То, что вы услышите, удивит ваши уши и ваши сердца. Несколько раз, когда я читал повествование о том, как Иосиф собирал деньги, как Иосиф собирал скот, как Иосиф собирал всех людей и все их земли, я говорил: «Иосиф, ты непревзойденный грабитель. Ты забрал их деньги, забрал их скот, стада, ослов, лошадей, всех животных. Ты забрал у них земли, и в конечном итоге ты забрал у них все их существо – уши, нос, глаза, уста. Ты забрал все. Ты непревзойденный землевладелец. Конечно, все коммунисты осудят тебя». Посмотрите на всю человеческую историю. Где и когда вы видели такого человека, который забрал у людей все? У него была линия жизни. Что это за линия жизни? Это пища. Ни у кого, кроме Иосифа, не было пищи. Хотите получить пищу? Давайте деньги. Хотите насытиться? Да, выкладывайте деньги из кармана. Давайте деньги. Если нет денег, то не будет и пищи. Таким был Иосиф. Потом, как вы все знаете, все люди пришли к нему и сказали: «Иосиф, у нас больше нет денег, но нам все равно нужна пища». Тогда Иосиф сказал, это было предложение не людей, а Иосифа: «Отдайте мне весь свой скот, отдайте мне весь свой скот, тогда я дам вам пищу». Тогда люди отдали ему весь свой скот. Фактически, во всем Египте не было другого господина, землевладельца, кроме него. Был только один господин, Иосиф, только один землевладелец, один банкир, один скотовод, один единственный человек. Как мог этот человек так разбогатеть? Как получилось так, что все снабжение оказалось только у него? Это произошло благодаря всем его страданиям. Начиная с 17 лет, он страдал. Он страдал более 22 лет. По крайней мере, он страдал 13 лет, в зависимости от точки отсчета. Как вы думаете, когда он был господином над всей египетской землей, неужели он не страдал из-за того, что не видел своего отца? Я должен сказать еще раз. У него была власть, у него было положение, у него были способности, у него было все, чтобы привести отца к себе. Но он этого не сделал. Он не сделал этого с одной целью – исполнить Божью волю. Таким образом, он страдал, исполняя Божью волю. Он страдал. Да, он был правителем, но он все равно страдал, пока однажды его отец не пришел к нему. Теперь он владеет всем богатством. Как он мог стать таким человеком? В результате всех своих страданий. Сегодня в церкви, дорогие братья и сестры, происходит то же самое. Кто может дать людям снабжение? Те, кто страдает. В нашем сборнике гимнов есть гимн, в котором описывается жизнь виноградной лозы. Последние два куплета были добавлены братом Вотчманом Ни. Уверен, что многие из вас помнят, что говорится в последнем куплете. Жизнь ценна не обретением, а лишь тем, что потерял. Не вином, что сам ты выпил, а вином, что изливал. Затем он говорит: «Тот, кто больше всех страдает, больше всех другим несет». Другими словами, если вы не страдаете, вам нечего давать другим. Богатство, которое вы можете дать другим, приходит к вам в результате страданий. На основании того факта, что лоза сильно страдает, с ней сурово обращаются, ее подрезают. В конечном итоге эта лоза производит богатое вино, которое веселит других. Как мог Иосиф стать таким богатым? Здесь мы видим не только повествование об этом, но и картину этого. У него было все богатство, потому что он страдал. Он страдал. В результате своих страданий он накопил все это богатство. Если мы хотим быть теми, кто снабжает церковь пищей, уверяю вас, мы все должны пройти через длительный период страданий. Только когда ему исполнилось 37 лет, вначале ему было 17 лет, и 13 лет спустя ему исполнилось 30, а затем прошло еще 7 лет. Когда ему исполнилось 37 лет, он стал богатым. Он был богат не властью, он был богат пищей, богат запасами пищи, богат жизненным снабжением. Сегодня в церкви происходит то же самое.
Дмитрий, в этом отрывке мы видим фактически одну мысль. Не могли бы вы сказать нам о том, как снабжение жизнью для других связано со страданием? Я имею в виду, что сегодня многие страдают, но не все из тех, кто страдает, богаты при этом Христом. Как люди могут стать источником богатого снабжения?
Наверное, здесь нужно отметить три момента. Первое. Действительно, чтобы в своих переживаниях иметь божественное богатство, чтобы Христос был внедрен в наше существо, нам нужно быть в общении Его страданий. Нам нужно пройти через страдания. Об этом свидетельствует Павел в 3 главе послания к Филиппийцам и также во 2 послании к Коринфянам. У нас не может быть настоящего служения жизни, если мы не переживаем Господних страданий. Второе. Существуют разные виды страданий. Мы прекрасно понимаем, что все люди на земле так или иначе страдают. Христиане тоже могут переживать страдания, общие всем людям. Во-первых, в своем природном существе, в своем теле мы принадлежим к старому творению. Это творение под проклятием. Оно подвержено болезням и смерти. Предположим, начинается эпидемия гриппа, и верующие, и неверующие заражаются и страдают одинаково. Если в стране экономические трудности, мы тоже страдаем от них. Мы переживаем страдания наравне с другими людьми. Но такие страдания не дают нам божественного богатства. Во-вторых, есть страдания от наших собственных ошибок. Если христианин постоянно опаздывает на работу, его увольняют, он не может сказать, что страдает ради Христа. Его уволили из-за его собственных ошибок. Но, в-третьих, есть и другие страдания. Страдания из-за того, что вы исполняете Божью волю. Страдания ради имени Иисуса, ради Божьего домостроительства. Именно они приносят духовную пользу. И, наконец, третий вопрос. Какую пользу мы получаем в результате страданий? И в истории церкви, и в наших собственных наблюдениях мы видим, что когда страдают некоторые верующие, они только укрепляются в своем «я» и становятся более упорными и даже упрямыми в самих себе. Страдая, они полагаются на свое природное существо. Но слава Господу, есть и другие. Например, апостол Павел, и я сегодня сказал бы «Watchman и Witness Lee», которые в своих страданиях едины с Христом. Они отвергают свое «я», они принимают крест, не начинают роптать и жалеть себя, а принимают благодать Господа как свое снабжение. Если верующий получает видение, и он готов переживать распятого Христа, то у него обязательно будут страдания, страдания именно этой категории. Такие страдания произведут богатое и зрелое снабжение жизнью.
Благодарю вас, Дмитрий. Теперь давайте обратимся к нашему следующему отрывку из сообщения Witness Lee.
To my opinion, Joseph should have been so good, generous, telling the people, whenever you need the food, come to me, I'll give you.
Как мне кажется, Иосиф должен был быть добрым и щедрым. Он должен был бы говорить людям, когда вам нужна пища, просто приходите ко мне, я дам вам ее. Приведете ли вы лошадей или ослов, или даже караван, я дам вам пищи сполна. Он должен был быть щедрым. В молодости, когда я читал эту главу, я не считал Иосифа щедрым человеком. В нем не было никакой щедрости. Он был очень скупым. Сколько серебра вы мне дадите, столько хлеба получите. Он был жадным, он не был щедрым. Но сейчас, слава Господу, я увидел, что никакое жизненное снабжение не дается дешево. В древности люди платили четырьмя способами. Во-первых, деньгами. Во-вторых, скотом. В-третьих, землей. И, наконец, они отдавали самих себя. Все эти четыре вещи составляют ту цену, которую нам необходимо заплатить. Сегодня нам нужно платить деньги, чтобы получить первое снабжение. Затем нам нужно отдать свой скот, тогда мы получаем второе снабжение. Затем нам нужно отдать землю, тогда мы получим третье снабжение. И, наконец, нам нужно отдать себя, тогда мы получим четвертое снабжение. Деньги обозначают удобство. Все, что удобно, это деньги. Братья, мы все можем понять, что после того, как было произведено последнее изъятие, последняя плата, то есть со стороны Иосифа это было изъятие, а со стороны людей это была плата, люди причастились лучшей доли. Если вы отдали первую плату, вы наслаждаетесь первой долей. Когда вы отдали вторую плату, вы наслаждаетесь второй долей. Отдаете третью плату, получаете третью долю. Если вы отдали последнюю часть, вы наслаждаетесь высшей долей. В конечном итоге вы получаете не только пищу, но и семена для воспроизведения. Церковь, во-первых, получает удовлетворение, пищу, и, во-вторых, она получает семена для воспроизведения. Она получает их четырьмя способами. Вы платите своими удобствами, вы платите средствами передвижения, вы платите своими ресурсами, и вы платите собой. Вам нужно отдать себя. Но прежде чем отдать себя, вы должны отдать все свое. В конечном итоге все люди могли сказать: «Слава Господу! Какое это освобождение! Какое освобождение! Мне не нужно заботиться о своих деньгах. Мне не нужно заботиться о своем скоте. Мне не нужно заботиться о своей земле. Мне даже не нужно заботиться о себе. Я только наслаждаюсь». В конечном итоге Иосиф оставил людям лишь наслаждение. Только наслаждение. Скажите мне, хорошо это или плохо? До появления Иосифа Египет был подобен сегодняшнему миру. Но после этих событий Египет стал предизображением тысячелетнего царства. Все находилось под управлением одного человека. Все принадлежало одному человеку, потому что этот человек забрал себе все. Все богатство было у него. Братья, сегодня в церковной жизни все должно быть так же. Все наше должно принадлежать только Христу. Мы все должны быть на одном уровне, и мы должны наслаждаться всем богатством Христа.
Дмитрий, думаю, что этот последний отрывок из сообщения жизнеизучения бытия очень важен. Мы снова увидели откровение того, что находится на сердце у Бога. Иосиф потребовал четыре вида платы за снабжение пищей всем людям. Последняя плата состояла в том, что человек должен был отдать себя. В чем состоит значение этих четырех видов платы?
Сначала люди платили за хлеб деньгами. Деньги символизируют удобство. Если мы хотим, чтобы Христос был нашей жизнью в нашем переживании, мы должны быть готовы заплатить нашими удобствами. Затем люди платили скотом. Скот для людей того времени – это одновременно и транспортное средство, как сказал Уитнес Ли, и также средство к существованию. Люди жили скотоводством. Это природные средства к существованию, и Господь должен обязательно затронуть их. Только тогда мы сможем обрести больше Господа. Далее людям пришлось отдать Иосифу свою землю. Земля обозначает наши внутренние ресурсы. За годы человеческой жизни каждый из нас приобрел определенные ресурсы. Часто мы полагаемся на них больше, чем на Бога. В конечном итоге нам придется отдать Господу и эти ресурсы. Чем больше мы заплатим, тем больше жизненного снабжения мы получим. В конце концов, у египтян не осталось ни денег, ни скота, ни земли. Они отдали все, и теперь они могли отдать только самих себя. Это высшая цена. Мы не просто посвящаем себя Господу, мы отдаем себя Ему, чтобы Он делал в нас, с нами, вокруг нас и через нас все, что Ему угодно. На самом деле верующие, которые в сладком общении с Господом отдают Ему все свое существо, попадаются крайне редко. Насколько наше существо, наше сердце отдано Господу, и насколько оно еще остается в нашем владении? Вот в чем вопрос. Мы все вынуждены исповедовать, что до сих пор еще очень многое по-прежнему принадлежит нам. Если мы хотим обрести богатство божественной жизни, чтобы кормить других людей, нам нужно согласиться на четвертую плату, на самую высокую плату, безоговорочно передать все наше существо Господу, чтобы Он работал в нас и делал все, что Он хочет. Его работа в нас и через нас – это самое полезное для Бога и для Божьего домостроительства, и, следовательно, для нас самих тоже.
Благодарю вас, Дмитрий. В заключении нашей программы мы оставили несколько минут для того, чтобы вы могли поделиться с нами своим чувством об этом замечательном жизнеизучении бытия.
Изучение бытия, которое было проведено для нас Уитнесом Ли, не имеет аналогов в истории церкви. Это настоящее изучение Божьего Слова. Это не просто религиозное чтение Писания. Все эти сообщения основаны на многих часах чтения бытия в присутствии Господа. В то же время это жизнеизучение. Это означает, что на основании нашего изучения мы хотим постичь в бытии то, что имеет отношение к жизни. Жизнеизучение бытия – это не просто теоретическое исследование о переживании жизни. Это жизнеизучение проводил брат, который сам переживал все те положения, о которых он говорил. Вот почему, слушая эти сообщения, мы получаем так много питания, снабжения, света и воодушевления. Бытие, как и вся Библия, книга жизни, и это книга о Божьем замысле. Мы можем исполнить Божий замысел, последовательно переживая триединого Бога как жизнь. Мы верим, что глубоко в сердце у Бога есть желание повернуть своих ищущих верующих к себе как жизни, чтобы мы ели его, пили его, дышали им, наполнялись им и выражали его, и царствовали в нем посредством жизни. Таким было наше бремя в жизнеизучении бытия.
Буквально несколько программ назад Уитнес Ли сказал, что наше намерение состоит в том, чтобы открыть линию жизни и путь жизни. Лично я могу засвидетельствовать, что путь жизни за эти несколько недель и даже месяцев был открыт по-новому.
Да, линия жизни и путь жизни действительно были открыты. Но теперь вопрос в том, насколько мы открыты для линии жизни и пути жизни. Теперь все зависит только от нашей открытости.
Дмитрий, за те месяцы, в течение которых мы проводили наше жизнеизучение бытия, нам позвонили и написали много человек, которые просто поражаются богатству Слова Божьего, которое было раскрыто для них во время этого изучения. И сегодня мы молимся о том, чтобы наши слушатели вкусили жизнь, чтобы они нашли жизнь. Тогда и мы будем удовлетворены, и Бог будет удовлетворен, и в конечном итоге Он будет прославлен.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога,
его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, «Бытие» — это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.